Благодарим Тебя, Господи, за церковь Твою, строение, где Ты обитаешь, где сила, где слава Твоя, где полнота благословений Твоих. Ты нас призвал к служению, к труду, ко всякому содействию. Научи нас быть мудрыми Твоими домостроителями, благоговеющими перед всем, что Ты делаешь, и добрыми и верными участниками. Аминь. Откроем, братья, Псалом 24, 14 стих. Псалом 24, 14 стих. Пемолевнеш, псалму дозащинч, пересетул пайс перезачи. Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Сенсул версетулу, домнул седистейное, челорча сетем диел. Коммуникен мод интим, конфиденциал. Тема нашей с вами беседы – тайна церкви. Братья, мы с вами живем время свободы. Время, когда нет гонений. Время мобильной техники, компьютерной техники. Стоит ли в сегодняшнее время разговаривать на такую тему, как тайна церкви? Нужно ли говорить? У меня такое впечатление, когда я разговариваю с некоторыми, говорят, а что тайна церкви? И так все знают, что все знают. Братья, Писание говорит о тайне церкви, поэтому и мы должны говорить о тайне церкви. Значит, первое место мы с вами записали, Псалом 24, 14 стих. Я повторю так на память уже известные места, что все, что связано с Богом, Божьим народом и домостроительством церкви, всегда звучит слово «тайна». Ну, например, 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. «Великое благочестие, тайна». Ефесянам, 3 глава, 9 стих. «Домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге». Значит, уже связь с домостроительством. Ефесянам, 6 глава, 19 стих. Тайна благовествования. Ну, Колоссянам 2 глава 2 стих, такой хороший стих, что я его прочитаю полностью. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Так вот написано, что душа трепещет в благоговении, тайна Бога и Отца и Христа. Господи, что это? Вот, окажи милость хранить, вот быть достойным этой тайны. Значит, вот так все богословие, сколько бы мы с вами ни просматривали, от Ветхого Завета до Нового Завета, связано со словом «тайна». А теперь давайте ближе к нашему конкретному служению. Притчи Соломона, 11 глава, 13 стих. Так, я думаю, на молдавском развучит. Проверблі унспрачку трейс прозече. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Верный человек таит дело. Песни песней. 4 глава, 12 стих. Кентерели патруку доис прозаче. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Ну, если так, в прообразе невесты Иисуса Христа, вот она и запертая, и заключенная, и запечатанная. Все сокровенное принадлежит только жениху Иисусу Христу. Ну и конкретно служение, которое связано с присутствием на этом общении, 1 Тимофею, 3 глава, 9 стих. «Хранящие таинство веры в чистой совести». Ты, Тимотей, 3, Кунову. Ну да, братья, здесь диаконы. Но я не думаю, чтобы кто-то сказал, так выше за епископа, за пресвитера написано, а пресвитеру не написано, чтобы он хранил таинство веры. Но пресвитеру написано, он будет пищись о Церкви Божией. Пресвитер, он и диакону должен подсказать, что ж ты не хранишь таинство веры. То есть с пресвитера спрашивается двойное бодрствование на таинство веры. И на церковь, и над собою, и за диакона должен присматривать и подсказать. Вот это кратенькое перечисление мест Священного Писания. Но если мы с вами вспомним хотя бы два примера верности и неверности. Первый пример верности – это Навуфей. Третье Царство, 21 глава. Когда Навуфей был виноградник. И пришел Ахав и говорит, дай мне этот участок, я сделаю овощной сад. Он говорит, не дам, это наследие отцов моих. Я тебе дам лучший виноградник. То есть, ну, ты за виноград переживаешь, я дам тебе лучший виноградник. Больше будешь собирать, красивее сорт. Он говорит, суть не виноградники. Мне вот эта земля дорога. И если так рассудить, ну, Навуфей, что ты за этот песок вообще держишься? Ну, вот так оно, братья, в некоторых глазах тайна церкви какой-то песок. Да что там, братья, прятаться в сегодняшнее время, век технических возможностей, когда все прослушают, ну, что там прятать уже? Ну, песок в наших глазах. Но Навуфей вот так видел пред Господом, что умру здесь, но тебе не отдам. Вот за этот песок умру, но не отдам. И действительно, и был побитый камнями до смерти. А второй пример, пример неверности, это Езекия, который отдал серебро и золото храма. Это 4 книга Царств, 18 глава. Отдал царю Ассирийскому. Да, царю Ассирийскому. И снял с дверей дома Господни, с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. Значит, взял серебро, оно же принадлежит народу Божию, дому Божию, храму Божию. Золото, как ты имел право снять золото с дверей храма? И кому ты отдал? Ну, наверное, Езекия рассуждал так, да что золото? Завтра будет другое золото, что вы так переживаете? Сегодня одно, завтра другое, лишь бы блестело. Да не в том суть, что блестело. Но это же Господу посвящено один раз навеки. Лучше бы ты умер возле этих дверей, но золото не отдал. Вот как на Муфе надо было умирать, но не отдавать. И Бог бы вступился. А может быть, ты не умер бы. Но сохрани вот эту святыню. И вот в глазах Навуфея песок дорогой, а в глазах Езекии даже золото. Самое, что есть сокровенное в народе израильском Иерусалима, в Иерусалиме храм, где святилище святой святых, а оно для него, ну что, ну блестит, большая проблема. Завтра другой принесут, повесим, будут снова блестеть. Вот из одного и того же Божьего народа и разные понимания, разные отношения. Братья, обратимся к страничкам истории. 20-е годы, после революции. 1918 год. Разгромили православие. 40 тысяч священников, 300 епископов и десятки тысяч монахов были расстреляны, репрессированы. Причем в очень короткий срок. И чекистам не было трудно это сделать. Они не видели какой-то большой противодействующей силы. Ликвидировать. Ликвидируем. В самый короткий срок доложили. Ликвидировано. 1918-21 годы. Пришла очередь евреев и синагог. 2000 еврейских погромов. Только на Украине убили 100 тысяч евреев. Только на Украине. И доложили, что больше евреев в синагогах собираться никогда не будут. И тоже для чекистов это усилий больших не составляло. Револьверы были, патроны были, достатки. 1922 год. Ликвидирована армия спасения. Уничтожена реформатская церковь и уничтожена методистская церковь. Остались баптисты и евангелисты, которые по своей наивности верили, что свобода нас никогда не тронут. Но же обещали свободу. Хотя перед глазами баптистов все эти картины прошли. У кого была мысль, что завтра к нам придут? Вот были в каком-то таком или упоении, или обмане, или в такой необоснованной вере, что ну, нас же не тронут, нас же обещали свободу, но им тоже обещали свободу. Ну, братья, вот такой встает вопрос. А почему дошла очередь баптистов? Ну, казалось бы, мы бы прочитали. 1923 год. Ликвидированы там 100 или 200 тысяч баптистов. Большая проблема. Вот 100 тысяч евреев убрали. Убрать 200 тысяч баптистов. Патрону было достаточно. Почему этого не сделали, братья? Когда приступили к баптистской, к евангельской церкви, вот никто не может до конца вот описать или дать отчет, но я понимаю, что было присутствие Божие. И не могли просто взять револьвер и просто расправиться, как со всеми остальными вот религиозными там организациями и прочее. Не могли. Началась долгая такая упорная, рассчитанная на годы работа. Какая работа, братья, началась? Из отчета Славгородского политбюро за июль-ноябрь 1921 года. Это с архивом документ. Было установлено наблюдение через агентуру информации за религиозными сектантами, меннонитами и евангелистами. К этому времени агентура Славгородского политбюро насчитывала 370 человек. 30 агентов работало в городе, 340 в уезде. Председатель политбюро Пилипенко намеревается к концу 2021 года довести штат агентов до 100 человек в городе, до 1000 в уезде. Из отчета Тучкова, начальника 6-го церковного отдела ОГПУ, только за 1924 год число осведомителей среди церковников-сектантов выросло в 6 раз. Вот по какой линии пошла работа. Не с револьвером в лоб. Понимали? Или где-то Господь хранил? Ну, не могли этого сделать. Просто не могли. И вот началась работа запускать агентов изнутри. Узнать все, что можно узнать. Постепенно, когда уже число агентов в рядах членов церкви выросло, стали продвигать их служители. Служители, преподаватели курсов. С преподавателей курсов руководящие. И к 1935 году пришло такое время. Привозят двух человек, Бондаренко и Колесникова, которые все знали, и братья, и многие верующие, что это работники ГПУ. И предложили вести руководство. А остались не арестованы только Одинцов, Доцкой и Тимошенко. Одинцов думал, ну нас трое, а их двое. Все равно большинством голосов мы же перетянем. Ну куда же деться? Такое время примем. Приняли. Арестовывают Доцко, потом Тимошенко, потом Одинцова расстреливают. В руководстве остались два сотрудника ГПУ, или чекисты, Бондаренко и Колесников. Все, братья, это была полная победа. Это было время, когда уже чекисты могли отметить свой праздник. С обоими союзами закончено. Значит, добрались до самого тайного, до самого сокровенного. Когда узнали все, 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 и всех, все виды служения, ну, все узнали полностью, тогда раздавили оба союза. Просто разгромили и опустошили. Но Господь, братья, хранил свои позиции через верных своих святых. Вот если вспоминаете фотографию сестры, по-моему, из Коломенской общины, когда ее арестовали лет 35, и один единственный вопрос задавал следователь: кто проповедник в церкви? Она отвечала: не скажу, это церковная тайна. Казалось бы, в этой церкви, где было 23 члена, по-моему, работало 4 агента. Они знали, кто проповедник церкви? Они знали даже, кто с чем чай пьет. И вот как быть правильно сестре? Сказать: ну так все равно уже знают, ну что тут упираться, еще за это расстреляют или посадят. Ну так, братья, дала слово перед Господом, перед крещением, что я обещаю Господу хранить церковную тайну. Так кто проповедник? Не скажу, это церковная тайна. Ее допрашивали неделю, день и ночь. Следователи менялись через 8 часов. Когда она падала в обморок, выливали ведро воды, снова сажали. Так кто проповедник церкви? Не скажу. Через неделю предсмертной фотографии перед расстрелом посидевшая бабушка с морщинами, полностью белая голова. Последний вопрос. Кто проповедник церкви? Не скажу, это тайна. Приговор расстрелять, приговор проведен в исполнении. Остальные не считали, что церковную тайну нужно хранить и полагать за нее жизнь. Многие, наверное, считали, так и так уже сколько чекистов, они уже давно все донесли, вообще этот вопрос отменяется или рассыпается. Не знаю, кто как мыслил, братья. Но я понимаю, что сестра поступила перед Богом правильно. Писание учит церковной тайне. Мы обещаем ее хранить. Вот и буду стоять в том, в чем обещал Господу до дня смерти моей. А уже кто как мыслит, какая нужна, не зависит, братья. Как пошли дальше дела вот в нашем братстве? После того, как разгромили оба союза, на арену выступил такой человек Орлов Михаил Акимович, хорошо известный в истории баптизма. Ну, где-то месяц назад на Украине мне братья дали один документ, говорят: ну, на, почитай за Орлова документ. Читаю, документ с архива. Он работал на 5 спецслужб. Я удивился. За него пишут, что это был опытнейший чекинт и талантливейший разведчик. Ну, я думаю, да, если сразу на 5 спецслужб работал, то это был не просто разведчик, это был особый. А как-то Михаил Иванович рассказывал мне в одной поездке, как он умер. Потому что Михаил Иванович с Ленинграда, и Орлов с Ленинграда, и они вместе же в одной церкви были, где Орлов был пресвитером. А Михаил Иванович с его женой был в хороших отношениях. Она такая богобоязненная была. И когда уже после смерти прошли годы, Орлов умер в 61-м году перед началом пробуждения братства. Бог его убрал, потому что имел довольно большой опыт и связи. И мог быть большим камнем на пути движения братства. Господь просто убрал его. И вот он, говорит, спрашивал жену: скажи, как он умер, когда пришел последний час, как было? Она говорит: он заболел раком. И когда, говорит, уже слег, ходить уже, двигаться не мог, но еще разговаривал. Я садилась возле него и говорил ему: Миша, покайся, тебе скоро к Богу идти. Вспомни, что ты делал с братьями. Он говорит: отойди, не говори мне о Боге, не мешай мне, не говори о покаянии, отойди. Потом, говорит, он до того и занемог, что перестал разговаривать. А еще дышал и в сознании было. Я, говорит, садилась возле него, понимала, что остались часы, ему говорила: Миша, покайся, что ты делал с собраниями из церкви? Тебе же пред Христом предстать. Он, говорит, так качал головой, потом вздохнул, и все, и ушел. Куда? Человек, который тайну церкви день и ночь приносил к ногам внешним и бросал, как жемчуг, свиньями под ноги, без никакой цены. Не жемчуг оно ему было, как солома какая-то, вот как мусор какой-то. Все доносил, все кидал. Братья, Какая цена вот тайны церкви? Как смотрит Господь? Как учит Писание? Давайте перейдем с вами ближе к нашим годам 60-м, к нашим сегодняшним дням, к нашему братству. Вот этот материал я держу в руках об освящении, вероучении и устав церкви, нашего братства, который раздан в каждой церкви. Ну, давайте откроем материал об освящении, страничку 76, прочитаем вместе с вами. Чему учит опыт нашего братства вот в сегодняшние дни? Итак, отдавайте кесарево кесаря Божие Богу. Матфея 22:21. Отдавать же Божье кесарю, то есть допускать внешних посторонних людей, безбожников, решать внутрицерковные вопросы и вопросы личной веры, является тягчайшим грехом, так как это есть ничто иное, как лишение Христа его права руководить церковью и быть ее главой. В связи с вышеизложенным, вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат оглашению внешним. 1 Тимофея 3:9. Значит, к чему может привести пренебрежение хранения церковной тайны любого служения, общения или труда? К тому, что потихоньку внешние зайдут в святилище церкви или в святилище братства, и уже не будет Христос главой церкви, а будут внешние руководить. И братья из опыта своего объявили, это тягчайший грех, не тяжелый или какой, а тягчайший грех. Значит, вот таким образом, братья, на этом новом основании, на новом, потому что до сих пор, ну, вся верхушка канцелярии, скажем, всех Б, или почти все пресвитеры, или старшие пресвитеры, пока не проходили утверждение в списках КГБ, им же удостоверение не выдавалось. Ну а что такое подпись КГБ? Ну мы же понимаем, будет он сотрудник там хороший или сильный, не сильный, но первое, что него попросят, принеси нам все тайны. Кто приезжал, что проповедовал, что раздавал, мы же это понимаем. Малейший контакт с внешними, сразу первое, на что протягивает руку, ты нам тайну принеси. Остальное мы знаем, что делать. Приди нам и расскажи нам все, 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 все. И вот когда вспоминаем Затер Аванесова, недавно Григорий Васильевич Костюченко вспоминал его, это был старший пресвитер по Кавказу, довольно известный, он еще с 1926 годов был ответственный, избранный. И рассказывает, такой был человек, вот любил заходить в собрание, чтобы ему стелили красную дорожку, когда он идет, и протягивал руки по обе стороны, чтобы бабушки целовали ему руки. Ну такой был. А когда пели гимны, то переделал все гимны и заставлял бабушек петь переделанные гимны. «Люблю страну Советов, вождя народов Сталина, и Дух Святой поставил» и так далее. И специально наблюдал, кто-то поет или не поет. Кто не поет, вызывал к себе на расправу. Ну, вот такой был человек. А братья как-то с Кавказа пошли подработать. Как тогда подрабатывали? Тайком через горы в Турцию набирали золото, там дешевле, а тут продавали дороже, ну и так зарабатывали. Ну и два брата пошли, набрали золото. На границе попались. Ну, сумки с золотом, это же преступление тяжелое. Все, по линии КГБ пошли. Заходит в кабинет, сидит Тераванес в форме майора. Они, значит, лишились дара речи. Он, чё, братья, заходите, заходите, не бойтесь. Это Бог меня здесь поставил, чтобы я вам жизнь спас. Так что, говорит, сумочки с золотом поставьте туда в угол. Но в тот день, в который вы расскажете за золото или за мои погоны майора, вас похоронят. Понятно? Понятно. Ну и братья обрадованы, что живые вышли из кабинета. Так рассказали об этом уже долго прошло времени после смерти этого майора. Аж потом от страху рассказали. Но рассказали правду. Вот такое было в глазах тогдашнего руководства СИБ понимание, что такое тайна церкви. Ничто. Ее продавали. Этой тайной торговали. На нее погоны получали. Жили. Братья, но как смотрел на все это Господь? Как смотрел на все это Господь. И вот в 60-м году, когда братья начали движение на новом основании, основании Писания, это тайна церкви, вот мы с вами прочитали. Все вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат оглашению внешним. И 1 Тимофея 3:9. Вот служители хранят таинство веры. Мы еще с вами прочитаем братский документ, я процитирую. Братский листок, номер 6, 69-й год. Кто помечает, сборники братских листков на съезде были розданы. Я их читаю, перечитываю с большим удовольствием. Я бы вам советовал делать то же самое, братья. Там очень много советов, которые насущны для сегодняшних дней. Значит, братский листок номер 6, 69-й год. Цитирую. «Верующие не боятся, что о внутрицерковной жизни будут знать внешние, потому что у нас нет тайн, достойных законного наказания от людей». В скобках. «Правда, внешние используют все сведения церкви для гонений». Вот дай Боже мудрости, как правильно рассудить? Действительно, у нас нет таких тайн, которые бы они выследили, подслушали, а вот сейчас за это наказывать вас будем. Нас наказывать не за что. Мы чисты перед Богом и перед правителем. Но если мы будем не бодрствующими в хранении тайны служения, всякого труда, тайны церкви, то они используют это для того, чтобы гонять церковь. Обратят вот это не бодрствование в гонение против церкви, а это уже вина наша. Прямая наша вина. Ну, еще прочитаем известника истины номер 3-4, 1976 год. Вот я держу копию с этого журнала за 1976 год. Здесь, если мы с вами помним, была объявлена программа жизни нашего братства. И была объявлена программа неподцензурности. Слово «неподцензурность» понятно, братья? Слово «неподцензурность». Ну, не подлежит контролю внешним. Значит, цитирую, братья. «Неподцензурность в церковных делах мы будем соблюдать на всех уровнях». Ну, как на всех уровнях? Я думаю, от уровня членских собраний до уровня наших съездов и заседаний или совещание ответственных руководящих братьев. Значит, неподцензурно в церковных делах мы будем соблюдать на всех уровнях, чтобы ни в коем случае, нигде, никогда, никаким проникновением внешне не изучали дело Божие, чтобы наносить ему ущерб. Эта программа не на 76-й год была объявлена. Эта программа была объявлена в отношении всего пути нашего братства. И через годы гонений, и через годы свободы. Значит, чтобы ни в коем случае, нигде, никогда, никаким проникновением внешне не изучали дело Божье, чтобы наносить ему ущерб. Любое упущение наших тайн внешне используют для того, чтобы нанести ущерб нашей духовной жизни и служения. Любое. И не будем думать, братья, что нас забыли или за нами нам внимательно не наблюдают день и ночь. И не ловят вот эти наши упущения. Так размышлять нельзя. Какова цель цензуры извне, то есть контроля или проверок извне? Прямо противоположная. Расставлять на пути церкви камни преткновения. Проникать в недра нашей христианской жизни. Насаждать на наших нивах плевелы. Поощрять отступление и пороки, редактировать христианскую правду так, чтобы она превратилась в ложь, и чтобы упование наше на жизнь вечную завершилось с безнадежностью в нашей погибелью, да сохранит нас от этого Господь. Ну вот, братья, редактировать христианскую правду так, чтобы она превратилась в ложь. Вот если будет завтра время, мы с вами вспомним заседание последней историко-богословской конференции в Донецком христианском университете. Значит, собрались видные историки, Завадский – это историк христианский с мировым именем, доктор истории, известный в протестантском, баптистском мире. Приехал с Америки, и они 2 дня разбирали, что произошло в 61-м году. Мы говорим, Бог пробудил церковь. Короткий ответ. И вот они 2 дня рассуждали, но до этого не дошли. Все, что угодно рассуждали, эту правду делали неправдой, но не пришли к выводу, что Бог пробудил церковь в 61-м году. А там же была и Татьяна Никольская, и Марина Каретникова. И одна Мэри Рейбер приехала, доктор богословия с Америки, которая 10 лет трудится здесь, в богословских колледжах Украины и России. Но это отдельный разговор, братья. Но я удивляюсь, какие подключают силы, чтобы христианскую правду сделать неправдой. Значит, тем более правда сегодня это должна звучать еще громче, еще четче. Значит, просьба, братья, вестник истины номер 3476 год иметь на столе своем рабочем под рукой, как напоминание. Как напоминание. Но теперь давайте переберем места из Писания, связанные со словом «храм». Значит, в Новом Завете слово «храм» по-гречески «наос» – «святилище». Первое место – Матфея 23:16. Здесь встречается слово «храм». «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего». В этом месте слово «храм» имелось в виду здание Иерусалимского храма. Так, один к одному оно и звучит. Как написано, так и есть. Вот здание храма, вы клянете золотом храма. Братья, трудно нам с вами будет вспомнить, наказывал ли Бог народ израильский за то, что язычники зашли до храма, в храм и в святилище. Наверное, нам с вами нетрудно будет вспомнить довольно много мест. Довольно много мест. Но только мы некоторые места с Писанием прочитаем с книги «Плач Иеремии». 1 глава, 8 стих 20. Плынь Ирилу Иеремия. Ун обче зече. Значит, «Плач Иеремии», 1 глава, 8 стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его. И сам он вздыхает и отворачивается назад». Что значит «наготу увидели»? Увидели язычники то, что должно было быть сокрыто, спрятано, сокровенное, за что нужно было жить положительно, чтобы никто никогда не увидел. Ну, имелось в виду храм, святилище, святой святых, ковчег. Оно принадлежало первосвященникам, священникам, народу израильскому. Но никогда нога язычника туда не должна была вступить. Как повели себя израильтяне, что то, что никогда не должно было быть открыто, открылось для всех. И вот Иеремия плачет об этом. 10 стих. «Враг простер руку свою на все самое драгоценное его». Ну что может быть самое драгоценное, братья? Храм, святилище, святое святых. Он видит, как язычники входят во святилище его, которым ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Ну вот один момент, как Господь взыскивал за то, что открыли наготу храма. Это 2 глава, 20 стих, тоже плач Иеремии. «Воззри, Господи, посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, скормленных ими, чтобы убиваемы были святилище Господним, священник и пророк». Это что-то ужасное, братья. Думал ли народ израильский за то, что не берег вот эту святыню, за которую лучше бы все там пали в борьбе перед храмом, но чтобы никогда ни один язычник не вступил. Думали, что ли будет такая тяжкая расплата и наказание? Я думаю, что, наверное, никто не думал. Никто не думал. Ну, вот так Господь оценивает, братья. Теперь прочитаем с вами следующие места. Еще слово «храм» – «наос». Тело верующего. 1 Коринфянам 3, 16, 17. 1 Коринфянам 3 глава 16, 17 стихи. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят». Значит, о чем здесь идет дело? О теле. О теле. Значит, не будем беречь святилище нашего тела, ну, сердце, какие-то сокровенные мысли, движение духа нашего. Допустим туда все то, что в мире. Господь говорит, покараю вас. Покараю вас за то, что не трепещете на святилище. Пусть тело терпит, пусть его бьют, пусть его там сажают на тюремную похлебку, в голод, в холод. Ты святилище сердца, духа вот этого храни, не пускай туда. Не страшно, если тело бить будут. Но если наоборот, вот раскроешь сердце для всего самого скверного языческого, Бог говорит, я вас покараю за это. А теперь следующие два места хотел, чтобы мы с вами запомнили. 2 Коринфянам 6, 16. 2 Коринфянам 6 глава, 16 стих. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вы – храм Бога живого. Вы – коринфяне. В 11 стихе. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне». Коринфская церковь. Вот здесь на ус тоже стоит слово «храм». Но здесь в смысле поместная церковь. Против поместной церкви надо хранить тайну или не надо? Ну, храм надо было хранить, понятно. Над своей сердцем не будем бодрствовать, наказами будем, понятно. Но поместную церковь как хранить? Село 300 жителей, и нас там 5 человек, членов церкви. Так нас же все знают. Они видят, когда мы сходимся, они видят, знают, что мы поем. Они знают, когда было у нас членское. Они знают, кого отлучили, за что отлучили. А как хранить тайну поместной церкви? Ну, все родственники, мы же на виду. Братья, все равно Писание учит, тайна церкви остается тайной церкви. И если кого-то за что-то отлучили, то никогда село не должно узнать, за что отлучили. Никогда, братья. Мы привыкли к мысли, что наши жены знают все. Наши родственники знают все, наши соседи, друзья, близкие. Ну, кто не знает, что было на членском, кого отлучили там и так далее, и так далее. Мы привыкаем к этой мысли. Но все равно Писание устанавливает эту позицию. Тайна поместной церкви есть тайна поместной церкви. И когда мы с вами говорим, например, служитель не сохранил тайну исповеди, ну что может быть? Что может быть? Слезы могут быть, огорчения могут быть на всю жизнь. Семья может разломаться. Кто-то может бросить ходить на собрание. Ну, можно много перечислять. Почему? Тайну исповеди не сохранил. А когда не сохранил тайну поместной церкви, что будет? Мы улыбаемся. Да, что будет? Так все знают. И как-то вот тут у нас страх Божий вроде должен быть. Как только чуть-чуть переместились... А что тут уже так сильно трепетать, когда и так все знают? Но, братья, Писание говорит, одинаково трепетать сердце должно быть и над святилищем храма, и над тайной исповеди, и над тайной поместной церкви, ну и, конечно, тем более над тайной служения братства. Это место мы с вами прочитаем. Ефесянам 2 глава, 21 стих. Здесь тоже слово «храм», но уже не в смысле поместной церкви, а более широкий охват, как бы вся церковь. Это Ефесянам 2 глава 20-21 стихи. «Бывши утверждены на основании апостолу пророку, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Значит, это церковь, уже не поместная, а большая церковь, «на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом». И здесь должно хранить тайну. Тайну общений, тайну всякого служения и всякого труда, тайну поместной церкви. Сидят братья на курсах, я был в другом объединении. Как-то мы затронули этот вопрос тайна церкви. Я говорю, братья, пожалуйста, поднимите руки. Ну, братья молодые, недавно приняли крещение, год, два, три. Кого из вас спрашивали перед крещением, обещаешь ли хранить тайну церкви? Из 35 человек подняли руки двое. Остальные спрашивали, говорят, первый раз слышим. Ну, думаю, может, где-то упустили, бывает. Но для меня немножко смущение, причем довольно большое. Но я помню, в годы гонения мы обязательно спрашивали каждого брата и сестру, независимо от возраста, обещаешь ли перед Богом и Церковью Божией хранить тайну Церкви любой ценой? Да, обещаю. Ну, тогда преподаем тебе крещение. А что произошло в это время, что мы даже уже не спрашиваем? Мы сами в сердцах своих упразднили. Братья нигде не упраздняли. Никаким братским листком, ни решением, нигде ничего не звучало. Писание остается Писанием. Что происходит, братья дорогие? Что происходит? Почему этот дар Господень, это сокровенное, который Он из своего сердца передал наши руки трепетные, что оно будет храниться любой ценой до пришествия Его, он у нас почему-то начинает терять цену и выходит из наших рук. Братский листок, номер 2, 1978 год. Пометили, братья? Братский листок, номер 2, 1978 год. «Остерегайтесь». Так называется братский листок. Он посвящен подслушивателям в церквах и в домах служителей. Матфея 10 глава, 17 и 19 стихи. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас правителям царям за меня для свидетельств перед ними язычниками, когда же будут предавать вас». Значит, остерегайтесь людей, потому что они будут предавать вас. Вот чему был посвящен братский листок номер 2, 1978 год. Ну и помним с вами место Матфея 10 глава, 16 стих. Может, кто-то по памяти мне напомнит. Итак, будьте мудры, как змеи, да? Да, это же стих. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Братья, в чем наша должна быть мудрость? Я цитирую из братского листка. «Мудрость христианина не в страхе, а в осторожности». Мудрость христианина не в страхе, а в осторожности. «Будьте мудры, и не забывайте, что еще живы те люди, которые хотят предать нас, и все дело нашего служения». Это же остается насущным, как в 78 году, так и в 2007 году и 2008 году. Братья, я прочитаю слово «конспирация». Я его хочу услышать, вспомнить, когда я его слышал среди наших общений, больше братских, в этом году, в прошлом году, позапрошлом году. Я не могу вспомнить год, когда я последний раз слышал это слово. Молодежи сегодня задать вопрос, что вы скажете о конспирации. Они улыбнутся и скажут, дедушка, вы оглянитесь, какое время вы живете. Ну, тоже были гонения, ну, понятно. Ну, сейчас же гонений нет. Свобода, демократия. Ну, что же вы вчерашними понятиями живете? Братья, я посмотрел ради интереса в словаре, что значит слово «конспирация». Читаю. «Соблюдение, сохранение тайны». Так остается слово «конспирация» нашим? Или уже можно его выводить из жизни нашей? Прихожу к выводу, остается. И когда братья ушли на конспирацию, то мы всегда рассказываем, где спрятались и как спрятались. Ну и это интересно, тем более молодым. А суть какая была, братья? Суть какая была? Ну вот вспомним с вами хотя бы 70-й год. Когда после лагеря освободился Геннадий Константинович, все по 3 года отбыли, и Винц, и Михаил Иванович отбыл, ну кто-то, и Батурин отбыл 3 года, освободились, на совещание собираются. И вот Михаил Иванович рассказывает, сидит Геннадий Константинович, сидит Винц, Миняков, Батурин, 4, и здесь сидит Дубовой, Шаптала и Якименко. И Дубовой говорит, Геннадий Константинович, ну ты уже председатель 9 лет. Что ты, всю жизнь, что ли, будешь председателем? Давай как-то уже, ну, кто-то другой побудет. Это прямо одна линия. И нас Натин говорит, ну, если братья проголосуют, я готов уступить. А потом Дубовой говорит, да и вообще, что это за линия братства? Тюрьмы, лагеря, то хороним братьев, ну и куда мы дойдем? Надо как-то линию пересмотреть. Ну, вот это был тот самый момент, о котором Геннадий Константинович говорит, был самый тяжелый момент в жизни моей, когда поставили на голосование, так меняем путь и председателя. Потому что когда была речь за председателя, Константинович говорил, ну пусть будет другой, я не возражаю. Но когда встал вопрос, меняем путь братства, тут он не мог сказать, ну давайте другой. Тут все внутри него взволновалось, какой еще может быть другой путь? Господи, спаси, сохрани этот путь. А голосование, вот, 3 голосуют за перемену пути, это Дубовой, Якименко и Шаптала, и за перемену председателя. 3 за, ну, Геннадий Константинович, Винц, Миняков. Михаил Иванович говорит, вопрос Николаю Георгиевичу Батурину, а ты что скажешь? А он говорит, обнял голову руками, сидит, и долго молчал целую минуту. Геннадий Константинович говорил, это была самая тяжелая минута в жизни моей, решала судьба братства. Потом попросил слово, потом молился долго, потом встал и сказал, идем по следам Христа страдающего. Все вздохнули, путь братства пошел дальше. Но Геннадий Константинович понял, если еще будет, или он в лагере, или еще какого-то пару братьев арестуют, а других таких, как Дубовой, проведут, поменяет же. Поменяет путь братства. Не за кресло председателем переживал, за путь братства поменял. И он понял, что надо идти в конспирацию. Ну, ясность вот такая прошла. Ради чего? Не ради сохранения жизни своей. Ведь когда писали первое послание, он говорил, мы понимали, что больше 3 месяца на свободе не пробудем, выследят, будем сидеть, мы готовы. Мы понимали, что всю жизнь можем сидеть, мы готовы. Мы понимали, что нас жизни лишат, мы были готовы. Эту готовность они имели, и Бог принял ее. Но он понял, что если самое сокровенное в братстве не убрать и не спрятать, вокруг него будут ходить, возьмут свою руку, и все. Когда-то братство будет побеждено. Он сражался за вот это служение тайны сокровения и ушел так, молясь Господу, что искал его и 5-й отдел КГБ, спецотдел по церковной линии, и экстрасенсы вызывали. Не могли. Потом контрразведке дали задание. Ну, уже вы любого человека на земном шаре найдете. Найдите. Братья, а почему такой был сильный поиск? Ну, хотите расправляться с братством? Ну, казалось бы, ну, а что вам мешает? Вот, берите револьверы и все остальные вон ликвидировали и доложите, что ликвидировано. Махните рукой, там осталось какой-то крючков. Нет, братья, есть на духовном фронте очень четкие законы противостояния, борьбы и побед. Ну, например, вот когда немцы подходили уже, подошли к Днепру, подошли к Волге, к Кавказу, к Москве, ну, наверное, мало кто знает, что люди ж думали, Москва же стоит, сражаемся. А представьте себе, в один день бы объявили, Москва занята, Кремль пал и Сталин арестован. Сражались бы люди? Нет. Руки бы опустили, сказали, ну, сдавайтесь, ну, сдаемся, если все пало. И все понимали, вот, что самое такое вот надо беречь любой ценой. Ну, и, конечно же, в город Ульяновск срочно, секретно было переправлено, и Сталин, и правительство, и мавзолей, и Ленин, и архивы, и банк, все было вывезено с Москвы, потому что была угроза. Захватят Москву, весь народ опустит руки, воевать не будет. Пока все вот это сердцевина будет храниться, пусть еще больше территории возьмут, люди будут сражаться. Вот такие законы духовного сражения. И вот у них была такая цель. Ну, понимаю, сажаем братьев уже. 200 братьев в узах уже. Того замучили. Но надо найти самое-самое сокровенное. Где Крючков? И вот помним с вами, как Григорий Васильевич в то время рассказывал. В лагере был, и приехали его чайком напоить. Ну, кто помнит его рассказы. Один раз только хлебнул. И говорит, ничего не помню. А когда уже притащили на другой день санитары его под руки туда, в санчасть, он говорит, что было со мной, где я был? Они говорят, когда мы пришли за тобой, ты сидел. Они, говорят, четвером над тобой наклонившись, такие, говорит, уже разгоряченные. Где Крючков и Касса? Где Крючков и Касса? 18 часов подряд. Отключили его специальным препаратом. Где Крючков и Касса? Допрашивали. И брат так переживал в сердце, что рассказал, но нет уже отчета, что я в беспамятстве мог сказать. А он же недавно у него был там на чердаке. Мучился в своей совести, как никогда в жизни. Пока не приехала жена на свидание, сказал, не переживай, Крючков не найден, ты ничего не сказал. Только тогда вздохнул. Вот какая развернулась сильнейшая борьба, сколько кинули сил найти самое-самое сокровенное. Если это найдут, они понимают, объявляют братство, вы побеждены. Да действительно, многие бы руки опустились, это было понятно. Так вот, в то время один генерал-контрразведчик высказал такую мысль. Всякий серьезный контрразведчик преклоняется перед Геннадием Константиновичем Крючковым. Не могли найти. Не могли. То если генерал высказал свое поражение, не можем найти. Но, братья, значит, Бог здесь. Бог. Вот трепетание сердца за вот это святое святых братство, вот, ибо Господь руку свою простер, и вот никакие силы не могли найти, хотя по человеческим расчетам, да любого человека на Северном полюсе 24 часа найдем. Ну, действительно, могут найти. Но вот Бог сокрыл, и не могли. И укреплялись в руки других братьев, и вдохновлялись для служения, и продолжали борьбу, и пришли к победе. Вот так учит нас опыт братства, как правильно ходить и в сегодняшние дни, братья дорогие, как нам должно себя вести. Братский листок номер 4, 1981 год. Давайте пометим вот этот листок. Братский листок номер 4, 1981 год. Это к 20-летию братства, синенький такой. Цитирую оттуда. Давайте сотрудничать. Вот это мы и называем гранью жизни и смерти, за которую перейти никак не можем. Ну, тема у нас тайна церкви. Но, братья, что такое давайте сотрудничать? Это вопрос номер один. Принеси нам все сведения. Мы понимаем, что любая точка соприкосновения линии церкви с линией государством всегда родит самый первый вопрос. Какой? Дайте нам все сведения. И вот братья своим опытом учат нас. Это грань жизни и смерти, за которую никак перешагнуть не можем, да и не имеем права. Сегодняшние дни. Значит, у нас есть Библия. Пожалуйста, вот мы из нее читаем и учимся. Берите все, читайте. Мы ее не прячем. У нас есть устав. У нас есть вероучение. Пожалуйста, берите, почитайте любой. Кто мы такие, что мы такое. Пожалуйста, берите наши братские листки, читайте. Что было на съезде? Вот журнал «Вестник истины», почитайте. Это то, что открыто для всех. Но это совершенно не значит, что если вот это все открыто, мы можем дать любому, то а что же остается? Братья дорогие, остается тайна церкви. Она так и остается. Это то, что пишется для всех, да, это для всех. Но тайна церкви при этом остается? При этом остается. Неизменной. Вторая книга царств, первая глава. Я хотел, чтобы мы с вами пометили, потому что это тоже взято из материала очищения священия. Вторая книга царств, первая глава. 17 стиха. Давайте откроем, тут некоторые стихи остановиться. «Оплакал Давид Саула, И сына его Йонафана до 27 стиха. Я прошу обратить внимание вот этих стихах. Три раза вспоминается, как пали сильные. Братья, как пали сильные? Два сильных в царстве Израильском было. Саул и Йонафан. И вот смотрите, анализ. Стих 21. Там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Вот ключ. Они ж помазанники были. Да, Бог их должен был хранить, конечно. И щит их не помазанный елеем должен был защищать от всякой смертоносной стрелы и копья, да. А что случилось? Почему Господь отнял свой елей и от царя, и от щита его? И поразили обоих, и пали. Как пали сильные! И тут он еще пишет, на радость дочерям необрезанных. Это стих 20. Чтобы не торжествовали дочери необрезанных, чтобы не радовались дочери филистимлян. Я прочитал это место, не понял, для чего братья поставили материал очищения, священия, вероучения, вот этот стих. Вот сидел. Братья, всегда филистимляне, мир сей, враги сегодняшней церкви, всегда хотят, чтобы мы пали, все пали. Начиная от младших служителей, кончая старшими. И все делают. И прилагают и усилия, технические средства, и бросают людей, и учат, готовят специально и прочее, чтобы пали, чтобы приткнулся путь братства, и больше не было. И вот Давид анализирует здесь, что щит же, помазанный елеем, так а нас разве елей Духа Святого не учит, как беречь наши ряды, наше любое служение, любой труд? Учит. Учит. Где не хватает наших сил, Бог своей силой хранит и вступается. Но если мы с вами не оценим вот тех даров, которые дал Бог, в том числе тайну церкви, Господь отнимет елей, тогда я не знаю, какая стрела пройдет, кого сразит, как сразит. Если мы будем огорчать Духа Святого, который учит нас, как относиться к тайне церкви, если перестанем вот этим ценить. Значит, вот это место Писания хотела, чтобы оставилось для рассуждения. Яков Ефремович Иващенко, киевский служитель Сырецкой церкви, где приходилось нам останавливаться, звонит. «Брат, приезжай ко мне чай пить, только сахар возьми, а заварку не бери». Понял? Тот говорит, все понял. Что это значит, братья? Это значит, брат знает, какую брать машину, куда ехать и сколько журналу грузить и куда везти. Старец, наученный в те годы, мы с вами берем телефон, мобильный, братья, журналы привезли, 100 штук завези туда, 200 туда, остальные вас там, вот там, вот там, вот там. И спокойно совестью отключаем телефон. И на...
Кому передать?
А, кому еще передать? Да, братья, этих случаев можно перечислить. Когда сестры видят, как мы относимся к тайне церкви, уходят и молятся, Господи, если будут убивать, то пусть с первого удара. Потому что такие суммы называют и посылают такой путь, который, ну, только ребенку еще осталось не подслушать и подойти к сестре и сказать, отдай эту сумму. Но о чем это говорит, братья? О чем это говорит в сегодняшние дни? Как мы с вами расслабились? Как мы с вами расслабились в этом отношении? Июль 2007 года, совещание Совета Церквей. Цитирую слова, братья. Слова Геннадия Константиновича, председателя нашего, который шел уже к Господу. «Есть спецслужбы, которые дежурят над нами, чтобы в самом духе атеизм не исчез и продолжал разрушительную работу против Церкви». Я эту мысль специально себе записал, потому что на многое наводит вот этот вот вывод. Нам кажется, что больше мы никому не нужны. Ну, раз же не гоняет, никто нами не занимается. И весь мир стал религиозным. Нет, есть спецслужбы, которые дежурят над тем, чтобы то, что делалось в годы гонений, сегодня продолжалось. Только работа перешла более скрытая, более тонкая. Но она продолжается день и ночь. А нам что делать? Хранить тайну церкви и служение, общение и труда. Самое страшное состоит в том, что атеистический режим добрался до самого сокровенного нашего общения с Богом и лишил нас его. Это слово на открытии Московской церкви 1 апреля 2007 года в нашем братском доме в Москве на Петровском бульваре. Добрался атеизм до самого сокровенного. Братья, никогда атеизм не должен добраться до самого сокровенного. Самое сокровенное принадлежит Богу и его священникам. Никогда ни один атеист не должен сюда дойти и все увидеть, и узнать, и зайти топтать вот это святилище. Никогда. Матфея 7 глава. Не бросайте жемчуга пред свиньями. Это какая глава? 7 глава, 6 стих. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Перестанем ценить тайну и разглашать ее всем подряд, верующим, неверующим, друзьям, врагам. Ну, первое, что они сделали с нашей тайной, для нас она дорога, а для них посмеяться, ногами потоптать. Но это еще полбеды. Но после этого придут и растерзают нас. И Господь об этом очень ясно предупреждает. Смотрите, какие могут постигнуть нас последствия. Какая, братья, позиция широкого пути, позиция всех Б на сегодняшний день в отношении тайны церкви? Вот христианская рекламная газета номер 2, 2004 год. Председатель Российского Союза зарегистрировано Сипко. И его слова. Такие действия, как разведка, сбор данных, защита интересов государства, может быть вполне христианским делом. И Штирлиц может быть христианином. Что они делают, братья, с тайной? Ничто. Ничто. Или вот его ответ, который ему задали, Сипко задали вопрос. Скажите, а тот, который служит ФСБ, слово ФСБ понятно, братья? Это КГБ. Тот, кто служит ФСБ, будучи человеком верующим, он наш брат? А если он окажется пресвитером церкви? Ответ. Я же с большой радостью приветствую таковых, ибо они, во-первых, дети Божии, во-вторых, они дети Божии, в-третьих, они дети Божии. Это ответ председателя Союза. Значит, он работает во ФСБ, стал пресвитером церкви, и он трижды чуть не клянется, что это дети Божии. Тогда, ну а как он работает во ФСБ? Придет во ФСБ, его спросят, что там на собрании. Он скажет, я вам не скажу, это тайна церкви. ФСБ? А, прошу прощения. Ну, представьте себе, его вызывает начальник, там майор или полковник. Расскажи, что там в братстве. Не скажу, это тайна церкви. Ее будут держать во ФСБ? Так, скорее всего, во ФСБ. Скорее всего, наоборот произойдет. Скорее всего, он первый отнесет все сокровенные связи, встречи, служения, труд. Все первое отнесет. У него работа такая. Или вот они, пиар-структуры, вот эта вот информация. Что это такое? Эта регистрированная церковь настаивает на том, чтобы иметь свою страничку на газетах, свое время в телевидении и в интернете. И всякий вид братского общения или служения труда, чтобы корреспонденты, журналисты сразу выносили на экран, и пусть весь мир смотрит, чем мы занимаемся. Значит, вот это ихняя позиция. И им же Господь вручил тайну церкви. Что они с ней делают? Братья, в их глазах она ничто. Ничто вообще не существует. Ну, а наша позиция крайне противоположна, совсем другая. Ну и последнее, что я хотел прочитать, братья. Вавилонская блудница, это с Откровения 17 главы, она какая? Она обнаженная для всех, она открытая для всех. Почему? Так она блудница. А невеста Христова, вот мы с вами прочитали, запертая, заключенная, запечатанная. только Христу, только братьям церкви, только церкви принадлежит. Вот это два разных противоположных пути. Ну и в заключение прочитаю слова брата Павла Ситковского. «Когда нас ведет Бог, гонители всегда просчитываются». Были сказаны такие слова? В этом году были. Значит, братья, такой вопрос у наших сердца встанет. При их технических возможностях мы сможем спрятаться? Братья, мы не должны думать о технических возможностях. У нас не хватит ни средств, ни образования противостоять их на техническом поле. Нам Бог учит, вы храните тайну, а я вас сам сохраню, ваше дело и ваше служение сам дам продолжение. И Бог, когда сохранит так, что не на технику рассчитывают, но они всегда просчитаются. И кажется, вот-вот-вот, сейчас все узнаем, сейчас поломаем, захватим, нет. Не получится, Бог сохранит, и дело пойдет дальше. Значит, докажет нам с вами милость Господь, дорогие братья, чтобы хранить тайну церкви, и Бог тогда сохранит и путь наш, и всякое служение и труд. Аминь.